новостями дня вас познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Задержано еще двое подозреваемых в причастности к массовому убийству в станице Кущевская. Россия и НАТО заявляют о новом этапе сотрудничества. Евгения Чирикова избрана капитаном гражданского общества. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В аэропорту Ростова-на-Дону задержаны еще двое подозреваемых в причастности к массовому убийству в станице Кущевская в Краснодарском крае. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, задержаны члены организованной преступной группировки Андрей Быков и Сергей Карпенко. Накануне они были объявлены в международный розыск. Суд заочно санкционировал их арест. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
По подозрению в убийстве на сегодня взяты под стражу как минимум 8 человек. В это число входят Андрей Быков и Сергей Карпенко, задержанные вчера в аэропорту Ростова-на-Дону. Двое жителей станицы Кущевской были на отдыхе за границей, а в данный момент находятся в ростовском следственном изоляторе. Ранее суд вынес заочное решение о взятии их под стражу. Среди других задержанных – братья Алексей и Евгений Гуровы, а также двое несовершеннолетних. Поначалу они отказывались признавать свою вину, но сейчас подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания. В данный момент милиционеры и водолазы пытаются найти орудие преступления в реке Ея. Однако ножи и опасные бритвы, которыми орудовали убийцы, пока не найдены. Между тем, в станице работает группа Центрального аппарата Следственного комитета России. Она проверит, насколько обоснованно районная милиция принимала решение по тяжким и особо тяжким преступлениям. Имеются в виду нераскрытые убийства, которых в Кущевске за последние годы произошло немало. Будут изучаться также отказы в возбуждении уголовных дел, вынесенные местной милицией по факту изнасилований и грабежей. Жертвами насильников, как правило, становились приезжие студентки Кущевского медицинского училища, а также Северокубанского гуманитарно-технологического института. Как реагировала местная милиция на преступление, будет изучать и бригада Центрального аппарата МВД России. На прошлой неделе станицу посетил кубанский губернатор Александр Ткачев. Он заявил о том, что власти не знали о существовании Кущевской банды. Ткачев также пообещал, что подаст в отставку, если преступники уйдут от наказания. Впрочем, его заявлениям верить трудно, поскольку публикации о группировке «Станица Кущевской» появились еще в 2005 году. Писала «Российская газета», официальное издание правительства России. Еще раньше, в январе 2002 года, был убит глава Кущевского района Борис Москвич. Тогда губернатор тоже обещал найти и покарать убийц. Однако убийство Бориса Москвича осталось нераскрытым. Тем не менее, сейчас кубанский губернатор в дополнение ко всему призвал найти предателей и врагов. Однако ни он сам, ни глава Кущевского района Владимир Ханбеков не собираются подавать в отставку. Уволен лишь заместитель главы района. Своего поста лишился и начальник районной милиции Виктор Бурносов, но руководитель ГУВД по Краснодарскому краю Сергей Кучерук остался на должности. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Коллектив газеты «Южно-Федеральная» обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой публично высказать свою позицию по поводу трагедии в станице Кущевской. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Письмо-обращение было отправлено в официальный блог главы государства 15 ноября этого года, но ответа коллектив газеты так и не получил. Текст послания в виде вопросов журналисты опубликовали на сайте. Вот некоторые из них. Существует ли в нашей стране государственная правоохранительная система, защищающая интересы граждан? Или есть необходимость нам создавать отряды самообороны? Понесут ли ответственность или сохранят свои должности руководители районного отдела внутренних дел краевого УВД, должностные лица ФСБ и прокуратуры, осуществлявших надзор за деятельностью МВД? Какова степень ответственности губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в том, что в регионе появился район, на территории которого фактически власть перешла в руки криминальных авторитетов? Один из авторов письма, главный редактор портала «Южный Федеральный» Максим Федоренко, обеспокоен тем, что власти накажут так называемые называемых пешек, а те, кто реально отвечает за безопасность граждан, уйдут от ответственности.
Я считаю, что виновны в этом преступлении не только исполнители и руководитель сам Сапог. Виновны губернатор, начальник УВД области, министр внутренних дел, которые создали систему, которая рекрутирует этих бойцов. Они создали такие условия, когда в течение 15 лет, об этом писалось, вот этот был разгул криминального террора. И дело в том, что была уже проверка в 2005 году после публикации в российской газете. Было квалифицировано, что сведения не подтвердились, банды не обнаружено. Более того, начальник милиции, который был отставлен в РУВД, он уже провел пресс-конференцию и сказал, что у нас ОПГ нету. Почему мы обращались именно к президенту России? Потому что если были демократические институты работающие, да, все понятно было. Правительство ушло в отставку, и партия, которая это правительство привела к власти, она уже никогда ни на каких выборах не набрала достаточных голосов. У нас создана вертикаль власти, которая, по сути дела, возлагает всю ответственность за такие национальные трагедии на первое лицо, на президента. И в этой ситуации здесь недостаточно будет заявления Ткачева, который уже сказал, что все нормально. Таким образом, я полагаю, что, вот мы уже писали, либо Медведев должен уволить своих подчиненных и серьезную работу начать по реорганизации системы управления, либо он сам должен подать в отставку. Понимаете, машина работает, и если мы не приложим усилия, чтобы машину эту разрушить криминальную, тогда это все останется так же, как и было. И в других городах мы будем сталкиваться с этим через месяц, через два, через три. Вот в чем проблема. Там не было задачи там грабежа там или еще что-то. Это действие по устрашению власти, по устрашению населения. И мы знаем, что сейчас население в Кущевке не дает показания. Они боятся, они говорят: ребята, вы сейчас приедете здесь поработать и уедете, а нам дальше жить. Именно поэтому мы обратились к президенту, ждем от него ответа.
Это был Максим Федоренко. Напомним, что 5 ноября этого года в частном доме в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
О трагедии в Кущевской на нашем сайте свободанews.ру пишет доктор юридических наук, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский. По его мнению, в Кущевской аномалии, как в зеркале, отражается ситуация с оргпреступностью. Во-первых, ясно, что она никуда не ушла. Во-вторых, бандиты никогда не становятся цивилизованными людьми. Привыкший убивать будет этим заниматься всегда. В-третьих, пишет Овчинский, как говорят сами жители Кущевской, ОПГ распоясалась в последние 2 года. Это совпадение, по мнению Овчинского, не случайно. 2 года назад были ликвидированы подразделения по борьбе с организованной преступностью в системе МВД. Эта крупная политическая ошибка привела к потере ядра профессионалов, борцов с оргпреступностью, крушению оперативных позиций в преступной среде, уничтожению оперативных баз данных. Доктор юридических наук Владимир Овчинский считает, безусловно, необходимы срочные меры по блокированию процесса разрастания ОПГ. Необходимо, наконец, упорядочить бесконечные изменения в Уголовный кодекс. Нужен федеральный план борьбы с преступностью с четкими ориентирами и целями. Необходимо воссоздание подразделений по борьбе с оргпреступностью в МВД. Скорее всего, в виде федеральной службы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД, выстроенной по типу ФБР, без подчинения местным МВД и УВД. В борьбе с ОПГ требуются ежедневные скоординированные усилия, а не действия по типу пожарных команд то в МИАСе, то в Березовском, то в станице Кущевской, пишет доктор юридических наук, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский. Его публикация на нашем сайте свободанews.ру. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу президенты США и России провели встречу один на один. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоится митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов, на которых в последнее время были совершены нападения. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в перестрелке ранен милиционер. В Подмосковье этой ночью сошли с рельсов 2 хвостовых вагона электрички. Никто не пострадал. На станции Мацеста, недалеко от Сочи, сработало взрывное устройство. Пострадавших нет, повреждены железнодорожные пути. В 2:00 по московскому времени в эфире «Свободы» программа «Лицом к лицу». Гость студии «Радио Свобода», член правления Института современного развития, профессор Евгений Гантмахер. Ведет передачу Данила Гальперович. Президент США Барак Обама приветствовал решение России о возможности сотрудничества со странами НАТО в области противоракетной обороны. На саммите Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу было решено разработать проект условий такого сотрудничества. Выступая по окончании переговоров, президент России Дмитрий Медведев заявил, что период охлаждения в отношениях России и НАТО закончился, и отметил, что обе стороны сталкиваются со множеством схожих угроз, а потому должны сотрудничать. Россия также согласилась расширить условия соглашения о поставках через ее территорию грузов для сил НАТО, действующих в Афганистане. Итоги саммита подводит российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Было взаимное желание, очевидное, со стороны Москвы, со стороны Запада, чтобы вот этот вот визит Медведева на саммит и заседание Совета России-НАТО на уровне глав стран и правительства выглядело очень хорошим, показать, что улучшаются отношения, что все здорово. Ну, вот это удалось достигнуть, а других особо, в общем, целей не было. Да, действительно, сейчас договор «Старт» или «СНВ-3», как его еще называют, или просто «СНВ», это проблема такая очень срочная. Потому что если он застрянет в Сенате, то есть если не будет ратифицирован до Рождества, то есть до 20-х чисел декабря, то тогда это плохо. И это здорово ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном, одновременно ухудшится, все равно по всему фронту ухудшится. И это, то есть если произойдет, то произойдет скоро. Вот возможно, что хороший саммит был нужен для того, чтобы вот послать дополнительный сигнал в Сенат американский, что надо все-таки ратифицировать. Так что это одна из причин, когда что все вот так вот радостно обнимались.
НАТО официально пригласило Россию к сотрудничеству по проекту создания ПРО для Евроатлантического региона. Удастся ли Москве принять участие в этом совместном проекте, или каждая страна будет создавать свою противоракетную оборону?
Генсек НАТО Расмуссен давно уже много говорит. Как раз вот в Лиссабонской встрече стало понятно, о чем, собственно, что речь идет именно только о разговорах. Потому что никакую совместную реально ПРО создать нельзя. Это технически невозможно. И политически тоже невозможно. Там как бы Россия будет создавать свою систему ПРО. У нас есть уже там старая вокруг Москвы А-135. Там новую сейчас действительно разрабатывают. Но она будет основана на ядерном перехвате. Вообще совершенно другие физические принципы. То есть это технически, в общем, несовместимо с тем, что американцы будут делать, размещать. Потому что у них прямой физический перехват, а тут не прямой ядерный. В прямой перехват нас вообще никто не верит, считает, что это все выдумки. Там, значит, вроде как будут обмениваться данными о ракетных пусках. Это, в принципе, неплохо, хотя вещь тоже такая совершенно необязательная. То есть речь идет о риторике. Политическая риторика, не имеющая под собой реальной технической основы. Кроме того прочего, значит, система ПРО в Европе, она же не будет реально натовской. Она как бы под эгидой НАТО, а в реальности она будет американской. Потому что нельзя создавать систему, у которой много начальников. Потому что если когда-либо она будет использована, если полетит ракета и надо будет запускать перехватчики, то решение об этом будет принимать, скорее всего, компьютер вообще. Потому что там время принятия решения там меньше минуты. То есть заседание там проводить комитета, чтобы там добиться консенсуса, запускать или нет, в общем, времени нету. И поэтому ничего такого не будет. Медведев говорил о секторальной как-то обороне, по сути, мы отдельно, они отдельно.
Получается, что встреча в Лиссабоне – это лишь обмен мнениями, высказывают какие-то глобальные опасения и ничего больше.
Саммиты – это вообще саммиты. Какие-то вещи там по Афганистану чего-то добиться удалось. Кроме, конечно, и НАТО на своем саммите, и там Россия некоторые заявления сделала, насчет транзита там вот некоторые дополнительные. Обратный транзит вроде как разрешать, правда, не военных грузов из Афганистана через российскую территорию. Там остальные там вещи, которые это по Афганистану, там тоже всяческие подробности, там, похоже, президенты, то есть лидеры этого не решили, то, что их решают, в общем, на другом уровне. А президенты и лидеры их только подписывают или утверждают.
С российским военным экспертом Павлом Фельгенгауэром беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу президенты США и России провели незапланированную встречу один на один. Об этом сообщил по окончании саммита представитель Белого дома. По его словам, Барак Обама и Дмитрий Медведев обсудили ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг договора о стратегических наступательных вооружениях, пока не ратифицированного Сенатом США. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 22 минуты. У микрофона Арслан Саидов. Помолвка принца Уильяма, список влиятельных лондонцев и новая собака Владимира Путина. Таковы сюжеты рубрики «Гламорама». Автор рубрики Софья Корниенко.
О том, что это радостное событие произойдет, знали все. Вопрос был лишь в сроках. Вопрос был лишь в том, станет ли второй наследник британского престола, как и его папаша, дождаться лысины на затылке, пока не предложит руку и сердце своей давнишней подруге. Когда несколько недель назад было объявлено, что Кейт Миддлтон проведет летний отпуск с королевской семьей, британцы, а также читатели таблоидов по всему миру напряженно вдохнули. Выдохнули первыми пользователи соцсети Twitter, в которой во вторник и появилось сообщение о монаршей помолвке. 84-летняя королева также не отстает и поздравила возлюбленных на своей странице в Твиттере. Елизавета II в Твиттере уже давно успела написать более 4000 сообщений. Королева является активным пользователем и в сети Facebook, где также принимает поздравления с будущей свадьбой внука. Принц Чарльз, видимо, завел себе аккаунт на Твиттере специально под помолвку в понедельник, и новости о предстоящей весной или летом свадьбе сына – один из первых его твитов. В реальном мире молодая пара предстала перед камерами и микрофонами во вторник вечером, и уже сутки спустя в Лондоне были раскуплены все синие платья марки «Исса». В платье этой марки стоимостью примерно $600 Кейт Миддлтон впервые появилась на публике в новом статусе. В то же время в Нью-Йорке компанию Natural Sapphire буквально завалила лавина заказов на копию обручального кольца Миддлтон, бывшего обручального кольца принцессы Дианы, из белого золота с сапфиром 18 карат в обрамлении бриллиантов. Каждая копия обойдется подражателям в $500,000.
Однако, что золото и бриллианты, пусть даже они имеют сентиментальную ценность, в сравнении с сияющими лицами влюбленных и облегчением, счастливым предвкушением праздника, которым переполнился теперь Лондон. Пусть долгий траур по Диане и подошел к концу, но навсегда останется привнесенное ей в Букингемский дворец право на любовь. Сегодня британцы как будто гордятся тем, что очередная принцесса пришла из народа. Родители Миддлтон сами сколотили свой миллион. Когда-то они начали из дома по почте торговать товарами для организации детских праздников. Теперь Кейт работает в семейной фирме. С принцем Уильямом она познакомилась в начале 2000-х. Оба изучали историю искусств в университете Сент-Эндрюс в Шотландии и вместе с еще несколькими студентами снимали в этом прибрежном городке домик. После свадьбы пара поселится в Северном Уэльсе, где находится база британских ВВС. Уильям ведь, как-никак, пилот, и если папа Чарльз доживет до дня собственной коронации, то Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской, а когда-нибудь, возможно, и королевой Екатериной. Everybody's been too quick. I want someone to take the time. Fine diamond, I'll rush it.
Видимо, чтобы будущей принцессе проще было войти в курс дела «Who is who» в лондонской элите, газета «The Evening Standard» в субботу опубликовала список самых влиятельных в столице людей. В первую двадцатку вошел и Роман Абрамович, которого в Лондоне знают в основном как сказочно богатого владельца футбольного клуба «Челси», мало вникая в его околополитические интриги в России. В короткой аннотации редакция высказывает опасения футбольных фанатов, что в случае провального сезона Абрамович ретируется на свою яхту «Эклипс» и отчалит навсегда.
Эти эксцентрики, богачи, поэты и рокеры делают жизнь в нашем городе интереснее, пишут авторы рейтинга лондонских сливок и высказывают уверенность в том, что нет города более актуального и бурлящего, более привлекательного для талантов со всего света.
И нет качественного издания с большим тиражом, чем «Стандарт». А все благодаря Александру и Евгению Лебедевым, отцу и сыну, чья медиа-империя в Великобритании растет, и которым, разумеется, тоже нашлось место в списке самых влиятельных. Лебедев-младший в этом году получил британское подданство. Всего в списке 1000 позиций. Из россиян, помимо Абрамовича и Лебедевых, весом в британской столице обладают подруга Абрамовича Дарья Жукова, солисты Королевского балета и Английского национального балета Сергей Полунин и Вадим Мунтагиров, дирижеры Валерий Гергиев, да, он и в Лондоне тоже, и Владимир Юровский, а также модель Наталья Водянова, о которой сказано, что она умеет нечеловечески веселиться.
Раз уж Абрамович становится именем нарицательным даже в английском языке, не пришло ли время увековечить его в виде универсальной, годной для международного применения клички для животных? Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил конкурс на лучшую кличку для новой собаки премьера. Щенка каракачанской овчарки вырастили в личном питомнике болгарского коллеги Путина Бойко Борисова и презентовали российскому премьеру во время визита в Софию.
Новостные блоки заполнили изображение Путина в нежных объятиях с новым щенком. Некоторые блогеры предложили назвать щенка Димкой, а блогер Алексей Навальный, который на днях опубликовал материалы о хищении 4 миллиардов долларов из госбюджета, предложил свой вариант клички щенка Путина – «Распил».
Гламорама Софии Корниенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Евгения Чирикова стала капитаном гражданского общества. Может ли засушливое лето привести к дефициту зерна на внутреннем рынке? И журналюги – ключевое слово этой недели. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». В 6 часов вечера в эфире «Свободы» классный час. Ценность высшего образования, профессиональные компетенции или социализация, о чем свидетельствуют исследования по трудоустройству выпускников престижных и обычных вузов. Знают ли работодатели, какие специалисты им нужны? Об этом в программе «Классный час» сегодня в 6 часов вечера ведет передачу Тамара Лиленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели незапланированную встречу один на один. Ранее Обама приветствовал решение России о возможности сотрудничества со странами НАТО в области противоракетной обороны. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоится санкционированный митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов, на которых в последнее время были совершены нападения. В Ингушетии, станица Орджоникидзевская, в перестрелке ранен милиционер. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, огонь по сотруднику милиции открыли двое неизвестных после того, как их машину остановили для проверки документов. Причиной схода с рельсов двух вагонов электрички на станции Ховрино в Москве минувшей ночью, скорее всего, стал технический сбой. Как сообщили сегодня в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, в момент прохождения поезда произошло переключение стрелки. Никто не пострадал. На станции Мацеста, недалеко от Сочи, сработало взрывное устройство. Пострадавших нет, повреждены железнодорожные пути. Военный суд в Израиле приговорил к 3 месяцам лишения свободы условно 2 военнослужащих, признанных ранее виновными в использовании 9-летнего палестинского мальчика в качестве живого щита. Лидеры США и Евросоюза считают, что преднамеренная девальвация национальных валют странами с крупнейшими экономиками представляет опасность для мирового экономического развития. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам вчерашнего саммита США и ЕС, состоявшегося в Лиссабоне. Группировка Аль-Каиды на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. В октябре две такие посылки, оргтехника, начиненная взрывчаткой, были отправлены экстремистами из Йемена в США. В Северной Корее построен новый завод по обогащению урана, на котором работают до 2000 центрифуг. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Официальный Пхеньян ничего не сообщал о строительстве завода. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Недавно созданное общероссийское общественное движение «Россия вперед» провело в Москве первую публичную конференцию, на которую были приглашены лидеры общественных движений и политических партий из разных регионов России. По словам организаторов, главная цель акции – объединение гражданских активистов. По итогам всероссийского совещания капитанов гражданского общества был образован координационный совет, который возглавила лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Первая акция конференции общественного движения «Россия вперед» прошла в неформальной обстановке. Собрались лидеры гражданских организаций, чтобы поделиться опытом, как отстаивать свои права. Кроме того, по словам сопредседателя общероссийского движения «Россия вперед», депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова, не менее важно обозначить тенденцию развития гражданских инициатив.
Мы считаем это очень важным для России, для ее модернизации, для нормальной обстановки в стране. И мы считаем, что поддержка гражданских движений – это одна из приоритетных задач нашего движения «Россия вперед». Мы все-таки создаем общественно-политическое по сути движение. Ведь гражданские инициативы зачастую преследуют какую-то конкретную цель – защитить свой двор, защитить свой парк, добиться каких-то иных результатов, защитить свои права. То есть они создаются как какие-то конкретные задачи. Наше движение имеет долгосрочные перспективы, долгосрочные цели. Поэтому мы считаем необходимым сотрудничать с гражданскими структурами, поддерживать их вне зависимости, так сказать, от того, в каком направлении работают, какие задачи ставят. Мы хотим, чтобы они понимали, что есть движение, которое абсолютно осознанно поддерживает гражданские инициативы.
Вы не исключаете, что вы можете потом зарегистрироваться как партия?
Мы с самого начала заявили, что мы строим гораздо более широкую платформу, нежели платформу любой политической партии. И мы привлекаем как раз к сотрудничеству партии другие политические, представители «Яблока» и «Правых сил». У нас сейчас идут переговоры активно с КПРФ, мы ведем консультации с ЛДПР, мы встречались с руководством патриотов России, мы поддерживаем сейчас отношения с общественными крупными движениями, поэтому наша как раз задача объединять на более широких платформах, потому что политические партии очень важны. Мы отдаем им приоритет в нормальной политической структуре, в нормальной политической системе, которой у нас нет. Но давайте мы сначала создадим, а потом, конечно, мы, безусловно, разойдемся, как говорится, по партийным квартирам, по партийным направлениям. Будем считать свою задачу выполнить. Наша задача – создать нормальные условия политические, общественные, гражданские в стране.
Более конкретно о намерении движения зарегистрироваться как политическая партия заявил член Центрального совета «Справедливой России» Константин Воронков.
Люди, которые собрались здесь, олицетворяют гражданское общество. Это те люди, которые кому-то, может быть, покажутся этой мелочью, которых, может быть, достали какие-то обстоятельства их жизни, у них отнимают лес, им не дают учиться, работать. Но так или иначе, это начинает олицетворять их политическую позицию. Потому что, сами того не хотя, их начинает власть воспринимать как политических деятелей. В демократическом обществе, а у нас говорят, что у нас демократическое общество, именно гражданские активисты представляют собой политическое будущее. Я бы не исключал, что именно из гражданских активистов возможно формирование будущей партии.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова в интервью «Радио Свобода» сказала, что не знакома с идеями движения «Россия вперед». На акцию она пришла по иным соображениям.
Мне просто понравился конкретно Дмитрий Гудков. Мне понравилась его инициатива собрать всех людей, которые занимаются так или иначе гражданскими проблемами, экологическими, социальными и так далее, и поделиться опытом. Я считаю, что сама по себе идея очень хорошая, и я ее поэтому поддержала от всей души. Я вообще за объединение, за обмен опытом, потому что я вижу, что с противоположной стороны люди, которые нам противостоят, они как раз объединены очень хорошо. А у нас вот этого объединения не хватает. Мне кажется, что зависит не от того, да, в каком мы будем объединении, а от тех дел, которые мы будем реально делать. Потому что если мы будем делать какие-то конкретные дела, да, совместно, то получится, что мы и так работаем. Я как бы за реальные дела.
Активнее контактировать друг с другом предложил и приехавший на конференцию председатель Калининградской общественной организации организации «Справедливость» Константин Дорошок. В начале октября активисты России вперед намерены провести очередную встречу, на которой планируют переписать российскую конституцию в соответствии с жизненной реальностью. Так, к примеру, в ней должны появиться пункты «У нас нет права на свободу слова», «У нас нет свободы выбора» и так далее. Затем передать черновик конституции президенту и премьеру. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Россия практически завершила уборку зерновых, собрав их примерно на треть меньше, чем годом ранее. Может ли нынешнее засушливое лето привести к возникновению дефицита зерна на внутреннем рынке и к значительному росту цен на хлеб? Об этом экономическая панорама Ивана Трефилова, но прежде о других новостях.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. В частности, проект бюджета на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. Общий объем экономики России в январе-сентябре, согласно предварительной оценке Федеральной службы статистики, увеличился на 3,6% к уровню такого же периода 2009 года. Ранее это ведомство публиковало лишь поквартальную оценку роста ВВП. В первом, во втором и в третьем кварталах в годовом исчислении он составил 3,1%, 5,2% и 2,7% соответственно. Чистый отток капитала из России за три квартала года достиг 15 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что в первом квартале года чистый отток капитала составил 14 миллиардов 700 миллионов долларов, а во втором квартале, наоборот, приток капитала в страну оказался больше его оттока на 4,5 миллиарда. Общая численность безработных в России в октябре увеличилась более чем на 1,5% до 5 миллионов 111 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,6% до 6,8% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом численность официально зарегистрированных безработных в течение октября, наоборот, сократилась на 4,4%, составив 1 миллион 528 тысяч человек. Государственная Дума России приняла во втором и в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий снижение в два раза базовых ставок транспортного налога. Также, согласно этому документу, региональные власти получили право снижать вплоть до нуля ставку транспортного налога для автомобилей с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, официально открыла под Санкт-Петербургом свой завод по производству грузовиков проектной мощностью 5000 автомобилей в год. Сообщается, что инвестиции в проект составили 10 миллионов евро. В нынешнее жаркое и засушливое лето, согласно официальным данным, сельскохозяйственные культуры в стране погибли более чем на 13 миллионов гектаров или примерно на 30% всех засеянных зерновыми площадей, а общие прямые потери отрасли составили почти 42 миллиарда рублей. К 16 ноября, как сообщило Министерство сельского хозяйства, Россия практически завершила уборочную кампанию, обеспечив урожай зерна в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, на уровне 64 миллионов 200 тысяч тонн. Каким в реальности может оказаться его объем, а также балансовые запасы зерновых в целом с учетом остатков урожая прошлого года, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Стандартные показатели отходов после подработки зерна, это будет среднее по России, видимо, так, как и в том году, порядка 5%. Значит, соответственно, можно ожидать вот такой валовый сбор, который несложно высчитать. Что будет обеспечено? Все внутреннее потребление. потребление порядка 72 миллионов тонн. Это и семена, и продовольственные, и фуражное зерно, все-все-все. Ну, естественно, без экспорта. Ну, а запасы, то, что официально дает рост от 26,4, но я немножко корректирую в сторону понижения, 24,5 где-то. Соответственно, 61 где-то миллион тонн зерна будет собран, плюс 24, 25. То есть где-то ресурсы будут порядка 88 миллионов тонн. Потребление 72, разница 17 миллионов тонн. Но из этого потребления надо убрать еще экспорт 3,7 миллиона. То есть 14-15 миллионов тонн – это те ресурсы зерна, которые Россия имеет.
Иначе говоря, даже при сокращении урожая зерна более чем на треть по сравнению с 2009 годом, дефицита зерна в стране опасаться не следует.
По стране в целом дефицита зерна не будет, это однозначно. Вопрос то, что могут возникать, так скажем, то, что называется локальные дефициты. Повторяю, регионов пострадал от засухи достаточно сильно и жестко, и, соответственно, у них зерна собрано меньше, и им требуется зерно, чтобы поступило из других регионов. Но в этом случае государство уже предприняло определенные меры, в частности, установило льготные железнодорожные тарифы, которые призваны обеспечить перемещение зерна по территории страны. Но это должно, в принципе, решить эту проблемку.
Тем не менее, ранее относительно неблагоприятные прогнозы по урожаю зерновых уже привели к росту цен на зерно и хлеб. На ваш взгляд, насколько значительным он может быть в дальнейшем?
Какой-то рост может быть, но он не может быть радикален. Есть ведь и естественный прирост цен, инфляционный. Дорожание идет тарифов на перевозки, стоимости топлива и коммунальных расходов и всего остального. Это будет давать свою накладку на ценовую ситуацию. Но я могу сказать достаточно уверенно о том, что радикальное повышение цен в пределах выше, чем уровень инфляции, не должно отмечаться.
Некоторые эксперты прогнозируют, что сокращение запасов зерновых приведет не столько к подорожанию хлебобулочной продукции, сколько к росту цен на продукты животноводства. Могут ли в стране возникнуть проблемы с производством мяса?
Здесь вопрос, что считать проблемами с мясом. Вот сегодня, если смотреть по реальной ситуации, то себестоимость производства той же свинины – это где-то порядка 52-60 рублей. Зерно составляет стоимость порядка 60%. То есть удорожание зерна даже вдвое, оно приведет к снижению доходности животноводческой отрасли. Это однозначно. Но оно не является основополагающим фактором для того, чтобы произошел резкий рост цен. Тут другие проблемы о том, что у животноводов есть. Проблемы с тем, что им надо еще и рассчитываться по кредитам, то есть финансовое их состояние. То есть здесь цепляется много факторов, но здесь уже специфические решения. Но в любом случае надо учитывать то, что цены на любую продукцию, особенно сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания, они же определяются спросом. И есть определенные достаточно ясные ограничения по ценовому спросу. То есть мы можем хотеть поднять цену выше, но существуют ценовые ограничения, которые этого не допускают.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне в субботу президенты США и России провели встречу один на один. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоится митинг в поддержку гражданских активистов и журналистов, на которых в последнее время были совершены нападения. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в перестрелке ранен милиционер. В Подмосковье этой ночью сошли с рельса два хвостовых вагона электрички, никто не пострадал. На станции Мацеста, недалеко от Сочи, сработало взрывное устройство. Пострадавших нет, повреждены железнодорожные пути. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове заявила, что продолжит отправку в страны Запада бомб-посылок. В Северной Корее построен новый завод по обогащению урана. Президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил своих оппонентов в планировании его убийства. На севере Китая в результате взрыва на химическом предприятии сегодня погибли 3 и были ранены 37 человек. Полиция Швеции выдала международный ордер на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Найти и слушать новое на сайте swobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В эфире программа «Свобода в полдень» и продолжает ее авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – журналюга. В понедельник в Москве открылся кинофестиваль «Профессия журналист». Президент фестиваля Всеволод Богданов говорил тогда, что престиж журналистики в России заметно упал.
Сначала нас объявили некой четвертой властью, потом об этом забыли. Нас стали называть журналюги, которые делают заказуху.
А теперь вопрос профессору МГУ Анатолию Баранову. Анатолий Николаевич, слово «журналюга» появилось в русском языке не очень давно. Но даже тогда, когда кто-нибудь слышал его впервые, тот ни секунды не сомневался. Слово недоброе, бранное, пренебрежительное. Отчего так?
Дело в том, что в русском языке есть целый ряд слов с похожим продолжением. Жадюга, подлюга, тварюга, зверюга, ворюга. Их, кстати, не так много, но, тем не менее, они очень колоритные в том смысле, что они имеют семантику такого сильного значения или высокого значения признака, и из-за этого ощущаются как нечто стилистически выделенное. Надо сказать, что в русском языке эта форма представлена довольно давно, хотя слово «журналюга» появилось относительно недавно, но вот я смотрел по материалам Национального корпуса русского языка, впервые оно появляется в 86-м году. Если уже в это время это слово письменно фиксировано, это означает, что, конечно, оно появилось где-то в начале 80-х годов. Я думаю, что, конечно же, оно образовывалось именно с ассоциацией на слова типа «бандюга», потому что это журналист, которому говорящий испытывает самые негативные эмоции.
Занятно, что язык восполнил некую лакуну, когда понадобилось. То есть для слова «журналист» не было в активном словарном запасе каких-то вот таких пренебрежительных форм. А до этого, если вспомнить, 19 век, вот я посмотрела в словаре синонимов, и там нашла много синонимов к слову «журналист», таких вот пренебрежительных, но вышедших совершенно из активного употребления. Правда, это не только по отношению к журналистам употреблялось, но ко всяким пишущим людям, писателям и так далее, но журналистам тоже. Так вот этот ряд: писака, борзописец, бумага марака и шелкопёр. Почему они ушли, а понадобилось заменить их журналюгой? Чем писака-то плох был?
Все-таки писака не имеет ассоциации с бандюгой, а если учесть, что слово возникло фактически в самом начале перестройки, а мы знаем, что когда началась реальная политическая жизнь, то появились и журналисты, которые функционировали в качестве таких вот киллеров, но не киллеров там реальных, а переносных, то есть они убивали словом, которые могут нанести очень существенный урон общественному лицу какого-то политика. Именно по отношению к ним слово «писака» абсолютно было бы неуместно, поскольку часто они даже и не писали, а они говорили, как, например, Доренко. Кстати, «писака» фиксируется в словаре Ожегова и Шведовой, и при этом даже не указывается, что это устаревшее. Но, скажем, такие выражения, как «продажный писака», все-таки менее частотные, чем «журналюга».
Соглашусь с вами, «журналюга» – слово нынче понятное абсолютно всем, а вот какой-нибудь там «писака» с любым бранным эпитетом, это уже фигура речи такая особо выразительная. Если употребить, так уж в памяти застрянет. В общем, хоть эти слова и остались в словарях без дополнительных помет, по-моему, они все-таки из активной лексики уже ушли.
Видимо, это связано с тем, что процесс писания сам по себе, а это как раз и есть внутренняя форма слова «писака», он не воспринимается как что-то отрицательное. И даже слово «продажное» здесь не спасает. А вот слова типа «журналюга» более сильные именно из-за этих ассоциаций, о которых мы говорим.
Вот почему, как следует из толкования Анатолия Баранова, и победил «журналюга». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сборная России по футболу в последнем матче 2010 года проиграла товарищескую встречу команде Бельгии 0-2. Именно этот матч в Воронеже, по мнению нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова, стал главным спортивным событием уходящей недели.
Впервые в истории российского футбола матч сборной страны проводился в Воронеже. Нельзя было не учитывать весьма немаловажный фактор дороги. Бельгийцы добирались до Воронежа от Москвы в сумме почти 20 часов. Вылетели еще во вторник, вернулись из-за сильного тумана. Затем долго сидели во Внуково, были возвращены в отель, спали всего часа 4. Утром в среду еще посидели во Внуково, по некоторым данным были готовы вернуться домой. Но прилетели все же в Воронеж, правда, позже, россиян на полтора часа, и даже не смогли потренироваться, практически сразу попали на предматчевую разминку, а потом и на матч. Мало кто умудрился бы проиграть в такой с виду совершенно разобранной команде, но российской сборной это удалось. О том, как готовился матч, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Футбол международного уровня в Воронеже ждали с нетерпением. Решение о проведении товарищеского матча между сборными России и Бельгии на центральном стадионе города принималось Российским футбольным союзом с учетом сразу нескольких обстоятельств. Игра, проводись она в Москве или Питере, не вызвала бы повышенного интереса болельщиков. Немалую роль сыграл и курс воронежского губернатора Алексея Гордеева на поддержку в регионе самого зрелищного вида спорта. Бывший федеральный министр сельского хозяйства имеет обширные личные и деловые связи в Москве. К тому же властные структуры Воронежа давно вынашивают амбициозные планы войти в число российских городов, принимающих игры футбольных чемпионатов континентального или мирового масштаба, если Россия добьется права на их проведение. В обоснование желаний обычно приводятся географические выкладки. 500 километров от Москвы по российским меркам не расстояние, плюс арена 40-тысячник. Правда, проведение матча с бельгийцами в Воронеже какое-то время было под вопросом по причине недостаточной освещенности стадиона. Однако средства на это быстро нашли, как подчеркнул губернатор, не потратив бюджетных средств. Правда, за несколько часов до самой игры Алексей Гордеев вынужден был разочаровать воронежцев. Городской стадион не вошел в заявленный список российских спортивных арен претендентов чемпионата мира 2018, и это решение уже окончательное. Для того, чтобы претендовать, надо просто соответствовать требованиям, заявил глава региона. Впрочем, немалое число желающих попасть на матч воронежцев столкнулись с проблемой подзабытого уже билетного дефицита. В кассы стадиона в день игры и накануне поступило в общей сложности только 1000 билетов. Остальные разошлись по предварительным коллективным заявкам. При общем количестве пришедших на стадион 32 тысяч болельщиков нетрудно подсчитать пропорцию одних и других. Причем, если за день до игры в продаже были недорогие места, в день матча ценовое предложение было уже иным. Президент РФС Сергей Фурсенко вынужден был давать объяснения по этому поводу. По его словам, организаторы постарались удовлетворить все коллективные заявки, которых было чересчур много, и лишь совсем небольшой остаток пошел в свободную продажу. Цитата. «При этом мы старались сделать все возможное, чтобы пресечь попадание билетов спекулянтам. Подобное иногда случается, поэтому контроль был достаточно серьезным за распространением билетов», заявил Сергей Фурсенко. В интернете и печатных изданиях назывались сложившиеся расценки билетов. За номинал в 1200 рублей просили от 3000. Зато сектора главной трибуны напротив центра поля с самыми дорогими местами оказались заполненными наполовину.
Рассказывал наш корреспондент Воронежа Михаил Жеребятьев. Нельзя, впрочем, сказать, что россияне смотрелись на поле откровенно хуже бельгийцев. Все же класс игры у сборной России присутствует, да и по опыту россияне превосходят бельгийских футболистов. Однако бельгийцы, в рядах которых много молодежи, а сильные клубы представляют, пожалуй, всего 2-3 игрока, сыграли на таком характере и на таком высочайшем профессионализме, что россиянам противопоставить соперникам было почти нечего. Как ни говорил Дик-адвокат, что победа в этом матче сборной России необходима, чтобы на мажорной ноте завершить сезон, результат получился прямо противоположным. Но сейчас гораздо важнее, какое влияние окажет этот матч на итоги выборов 2 декабря, когда Международная федерация футбола определит, в какой именно стране пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Пару дней назад экспертная группа ФИФА оценила риски, связанные с проведением чемпионата мира у стран-претендентов. Минусами российской заявки были названы транспортная система и слаборазвитая инфраструктура. Как раз это полностью и проявилось в ходе подготовки и проведения матча «Россия-Бельгия». Россия, конечно, мастер обещать, но вот поверит ли в обещания ФИФА, пока неизвестно. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу реплика Виктора Шендеровича. Короче.
Короче. Реплика Виктора Шендеровича.
Реакция правительства на сообщение о крупногабаритном распиле в «Транснефти» последовала не сразу, но зато была безошибочной. «Транснефти» объявили благодарность. Эта благодарность сварена по рецепту из шварцевского «Голого короля». Ошеломить толпу наглостью и, как ни в чем не бывало, продолжать церемонию. Понять Путина можно, прикрываться поздно. Некоторое отличие от сказочного персонажа заключается в том, что срам торчит давно и во все стороны. И в тактическом плане нашему истекающему национальному лидеру не остается ничего, кроме заповеди про божью росу. Как ни в чем не бывало, продолжать церемонию. Народ от означенной наглости помаленьку очумевает, но еще не готов сказать хором из той же пьесы: «Ты голый, старый дурак, понимаешь? Голый, голый, голый». Что кончится раньше, нефть или транс? А вот и поглядим. Короче, старая-старая сказка.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Марк Штильман и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей, это примерно через 10 минут, в эфире передача «Общественное мнение». Речь пойдет о перспективах развития предпринимательства. Ведет программу Вероника Баде. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генерал боснийских сербов Ратко Младич скрывается...
Следственный комитет при МВД России озвучил версию следствия о хищении...
Боснийский причастен к похищению этих средств? Ничего себе!
Да, мы поддерживаем тесную связь с руководством Ирландии. Да,
Магнитский был по образованию экономист.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».